Итак, у нас сегодня лекция 29. Значит, мы сегодня с вами приступаем к новому разделу «Начало христианского просвещения славянских народов». Точка. Первый период.
Это лекция номер.
Тема сегодняшнего занятия. Первый пункт. Патриарх Фотий. Патриарх Фотий, двоеточие. Миссия Константинопольского патриархата на север. Северное Причерноморье. Хазары, Болгария, Русь. Второй пункт. Солунские братья. Солунь – это Фессалоники. Ну, послание к Солунинам, помните. Солунские братья, двоеточие. Равноапостольные Константин Философ, в схиме Кирилл, и Мефодий, учители славянские. Точка в том же пункте. Создание церковно-славянского языка. Точка в том же пункте. Апостольские труды Константина Философа. Проводим горизонтальную черту, ставим пункт третий. Путешествие в Рим. Венецианский поместный собор 868 года. Так. Представление равноапостольного Кирилла в Риме. Вот это то, чем нам предстоит с вами заниматься сегодня.
Как она все называется?
Весь раздел будет называться «Начало просвещения славянских народов». Вот это у нас сегодня первый период. Кстати говоря, временную периодизацию, друзья мои, уже учимся делать сами. Вот вам и первое задание, вот хотя бы по просвещению славянских народов. Вот прямо ставим на полях знак вопроса. Периодизацию временную. Вот я сказала первый период, а вот вам знак вопроса. Вот вы сделаете с какого по какой год. Тема новая, но одно из лиц действующих нам уже хорошо знакомо. Патриарх Фотий. И вот как раз Константин Философ и его старший брат Мефодий. И это его ученики с детства. То есть это вот знать Северной Греции. Константин Философ 827 года рождения. И уже где-то в конце 43 года он получает свое первое церковное задание. Конечно, будучи еще 16 лет. Церковное задание заключается в том, что ему поручается увещевание бывшего патриарха Иоанна Грамматика, которого, значит, ну, то есть вот бывшего иконоборца, вот низложенного, вот сосланного в свое имение, но еще не примирившегося, вот нужно его умягчить так, чтобы он опять вошел в общение с церковью и умер в церкви. Так вот, это первая в жизни миссия ему удалась. Еще миссий будет ему много. Естественно, что все это произошло, конечно, по рекомендации Фотия и вообще по его, так сказать, дирижерской палочке. Ну, еще до патриаршество Фотия еще два десятка лет остается, или так, около 20 лет. Ну, а время идет. Следующее тоже миссионерское задание Константина-философа – это миссия в Багдад к сарацинам. Миссия в Багдад к сарацинам. То есть это 851 год. Это уже при патриархе Игнатии. Константин философ мирянин, но посылается к иноверцам именно как глава миссии. А в чем заключается вот такой дальний прицел Фотия? В том, что окрестные народы нужно не силой оружия завоевывать, а побеждать изнутри. Побеждать не просто идеологически, а побеждать уже по сердцу, то есть верой. Вот тогда они изнутри приобретут мирное устроение. А Багдад – это все-таки уже одна из мусульманских столиц. Но эти две миссии, ну, одна совсем почти домашняя, другая уже посерьезней, это только подготовительный этап. По-настоящему служение приходит к нему в 861-63 годах. Это уже первое патриаршество Фотия. Игнатий уже все, низложен и отправлен в 57 году. 61-63 год – это уже первое патриаршество Фотия. И вот, и как раз в это время Константин философ переживает, ну, по крайней мере, то, что у греков считалось расцветом. 34-36 лет. Акме, так называемое. Так вот, Константин философ ставится во главе миссии к хазарам. Помните у Пушкина, как ныне сбирается вещи Олега? Так вот, хазары – это действительно Крым. Но небольшой участочек Крыма с городом Херсонесом, это столица административно-военного округа. Вот эти административно-военные округа устроены при Феофиле, помните, этот последний император-иконоборец, муж Феодора, и как раз вот через Херсонес это главный торговый узел, через который в Византию стекается сырье. И это военный форпост. И этот округ охватывает и низовья Дона. То есть Византия, империя, как раз здесь граничит с хазарским каганатом и граничит уже со славянскими землями. Ну, а с Русью то воюют, то живут мирно. Кстати сказать, в Византии не различаются на тот момент Хазары и русские, то есть южно-русские племена. Почему? Очень просто. Русь в это время входит на вассальных началах в хазарский каганат. В ней местное самоуправление, но каганату она подчиняется. И как раз вот призвание первого князя Рюрика. Ну, что такое варяги? Это не обязательно восточные норманы. Это, собственно, искаженная византийская варанги. Это все иноплеменники, которых, значит, нанимали для охраны. Но, видимо, все-таки это норвежско-датский ареал. Так или иначе, ну и так сказать, по корневым особенностям Рюрик, это Рорий, это и что-то и шведское. Но во всяком случае, для чего были призваны варяги? Это вовсе, так сказать, не свидетельство какого-то там духовного лакейства или страсти к подчинению. Это, конечно, чушь. Варяги были приглашены как раз как князья-воины для борьбы с хазарским каганатом. Именно для освобождения вот этих русских земель. И особенно для освобождения от вассальной зависимости. Кстати сказать, еще любопытно. Вот я сказала, что Византия с Русью то воюет, то наоборот живут мирно. Так вот, 860 год. Осада Константинополя коалиционными войсками, где были как раз и Русь, и русины, и как раз под командованием Аскольда и Дира. Тогда мы помним, что Матерь Божия распростерла свой покров, и осада была снята. Вот в честь этого события и установлен праздник Покрова Божией Матери. Тогда византийские войска перешли в контрнаступление, но особенно вот русины на своих стругах сумели ускользнуть, то есть прорвать окружение и удрать. И вообще, стиль как раз русской войны – это партизанское. Значит, это что касается устроения гражданского. Теперь что касается устроение церковного. Вот епископ Сурожской и Фульской. А Сурож – это судак. Это сейчас в анекдоте Сурож – это Лондон. То есть владыка Антоний Блум титулуется, ну, так сказать, только титулярно. Да, именно Сурожский. Так вот, епископ Сурожской и Фульской. Фула, такого города нету. Фула – это как раз племена, населяющие Северное Причерноморье. То есть в эту епархию входит и южнославянская миссия, область миссии епископа Сурожского. Вот теперь мы обращаемся к существу хазарской миссии. Вот здесь я должна вам назвать одно фундаментальное имя. Феодор Иванович Успенский. История Византии в 4 томах. Вот как раз 4-томник, вот в 4-томе, и в 3-м, и в 4-м. Вот многое можно найти, в частности. Фёдор Иванович Успенский разбирает так называемую паннонскую легенду. Паннония – это страна в Центральной Европе, сейчас ее нету. На этой территории сейчас Венгрия. Паннонская легенда, так называемая, это один из вариантов жития Кирилла и Мефодия. Но само по себе житие Кирилла и Мефодия, с ним исторически работать нельзя. Он работает, сличая три источника. Значит, кроме паннонской легенды, переписку Фотия, которая вся сохранилась, и письмо Анастасия, библиотекаря, германскому епископу Гавдерику. Вот это письмо Анастасии, библиотекаря, было обнаружено поздно, только в 1892 году. То есть вот в эти вот наши Минеи, так сказать, эти материалы, разумеется, войти не могли. Итак, так вот, как раз скрупулезный анализ и сличение паннонской легенды и византийских источников, особенно переписки Фотия, обнаруживает составной характер сказания о хазарской миссии. Ну, ядро сказания – это диспут с евреями о вере, но евреи – это на самом деле хазарская верхушка, верхушка каганата, которая к этому времени приняла иудаизм. Ну, этнически, видимо, они-то и есть предки караимов, которые еще до недавнего времени жили в Крыму. И затем диспут с магометанами, которые, значит, тоже занимали ключевые посты при дворе Кагана. И, наконец, указание, что будущий равноапостольный Кирилл проповедовал среди язычников каганата. Вот это, видимо, и есть фульские, то есть южно-русские племена. Поскольку Русь, как я уже сказала, входила в состав каганата. Значит, сама по себе миссия возникла, в числе прочего, как раз с подачи Аскольда и Дира, поскольку осенью 861 года от Аскольда и Дира в Константинополь был направлен запрос с просьбой прислать христианских проповедников. То есть вот эта история со взятием Константинополя неудавшимся и сведением Божией Матери даром не прошла. Можно считать бесспорным, что Аскольд и Дир умерли христианами, поскольку над Аскольдовой могилой воздвигнут храм во имя Ильи Пророка. И вот эта просьба Аскольда и Дира была учтена в миссии, главным членом которой как раз и был Константин Философ. И, значит, в препроводительном письме Фотия есть ссылки на старую дружбу. Видимо, это относится к Агонату, не к славянам же. И сама декларируемая цель – посылка мужей книжных для прений о вере с сарацинами и евреями. Ну, значит, мы сейчас разобрали, кто такие сарацины, а кто евреи. Но, конечно, миссия, как всякая миссия, была и дипломатической. В просторечии сказать, почти любая миссия имеет дипломатическую начинку. Так вот, задача дипломатическая Константина Философа состояла в том, что, во-первых, нужно было оговорить гражданские права христиан-переселенцев, живущих на территории Каганата, то есть осевших там, и христиан новообращенных, поскольку Фульская епархия имеет явное миссионерское задание. Это первое. И второе, самое ближайшее задание – это выхлопотать, чтобы отпустили греческих, то есть византийских пленных. Вот как раз в том числе и по недавней войне 860 года. Итак, вот эти две ближайших дипломатических миссии Константину Философу удались. Но что характерно? Вот эта сама по себе миссия к Агону заняла несколько недель. А всего Константин Философ пробыл в Херсонесе более 2 лет. Вот у нас с вами и первый вопрос, что же он там делал. А дело в том, что в это время как раз совершается первый подвиг уже апостольской солунских братьев. И на первом месте здесь, конечно, Константин. Это изобретение славянской азбуки. Недаром она названа кириллицей в честь равноапостольного Кирилла. И это проработка, вычищение и организация прежнего варварского языка. Кстати сказать, и разработка его грамматики. За основу была взята, конечно же, грамматика древнегреческая. Поэтому даже и до сих пор в церковно-славянском языке развитая глагольная система, которая в русском языке утрачена. Есть перфект, сами найдете, как говорится в молитвах. Есть аорист. Есть, например, оборот, дативус абсолютус, то есть дательный самостоятельный. Это тоже все с оглядкой на греческий. В греческом языке распространеннейшее дело – это генитивус абсолютус, то есть родительный самостоятельный. Но вот он как-то к русскому языку не подошел, или к старославянскому. А вот примеры дательного, самостоятельного у всех перед глазами. «Во Иордане крещающуюся тебе, Господи, тройческое явися поклонение». «Тебе крещающуюся» — это как раз дательный, самостоятельный оборот, который переводится либо придаточным времени, либо реже придаточным условным. Здесь, конечно, времени. «Когда ты, Господи, крестился в Иордане». Надо сказать, что Константин и Мефодий, солунские братья, все-таки родом из Северной Греции, где славян много. Ну, предполагается, что основа, так сказать, старославянского – это язык древнемакедонский. Но так или иначе, сказанные в житии, солунине все говорят по-славянски. Так что язык-то он разговорный, знал с детства. Но это мало радости. Все солунине говорят по-славянски. Святой гений равноапостольного Кирилла понадобился для того, чтобы проникнуть в тайны языка. Вот это задача. Тайны языка – это прежде всего внутренние законы словообразования. Они у каждого языка свои. Вот это чрезвычайная развитая аффиксация. То есть префиксы, приставки и суффиксы. Вот это корневая система. Чередование. Хотя в греческом тоже есть чередование, но только в основном стяжение, так называемое. Ну, не говоря уж о том, что вид, скажем, важнейший инструмент, совершенный, несовершенный и так далее. И вот проникновение в тайны языка, вот только оно позволило его, так сказать, довести до совершенства. И вот после разработки и грамматики, то есть, собственно, создание, ну, вот как у Аристотеля, материи и форма. Вот после формирования языка на имеющемся материале варварского, вот только после формирования языка, вот на этот уже новый язык начинается перевод четверо Евангелия. Солунским братьям предстоял новый подвиг, на который уже Фотий направляет их обоих. То есть Константина философа и его старшего брата Мефодия. Мефодий в это время уже монах, его, собственно, мирское-то имя утрачено, и уже настоятель мужского монастыря на Олимпе. Это мы с вами очень сильно забегаем вперед, а, впрочем, в это время опять у нас с вами время как бы сжимается. То есть в него включается как-то очень много событий, им становится как бы и тесно. Приходится один и тот же период времени прорабатывать дважды. А пока, чтобы закончить разговор о языке, добавим, что славяне письменность знали. Но эта письменность, которой они, конечно, владели, все, это письменность так называемая глаголица. Сохранились даже манускрипты, где подчищено, скажем, что-то, а поверх написано глаголицей. То есть наверняка две письменности попали в положение соперниц. Глаголица – это старое письмо, и оно, кстати говоря, явно иероглифично и, конечно, непригодно для скорописи. Кириллица – это письмо новое, именно созданное Кириллом. И вот как раз церковное предание приурочивает создание славянской азбуки к 861-му, началу 863-го года, то есть как раз пребывание в Херсонесе. Естественно, хазарская миссия есть государственная, то есть, ну, скажем так, церковно-дипломатическое задание. За него надо было отчитаться. Что он и делает, Константин философ, то есть совершает кратковременное путешествие в Константинополь для отчета о миссии патриарху Фотию и вот этому безликому императору номинальному Михаилу Третьему. Кстати говоря, вот некоторые жития... Тихо, матушка. Некоторые жития Кирилла и Мефодия вот эти два периода сливают в один. Ну, естественно, то есть им разбираться трудно. Выявить удалось как раз на основании письма Анастасии библиотекаря Гавдерику. Что, между прочим, и естественно. За миссию надо отчитаться, а к трудам своим вернуться. Итак, 863 год. Константин философ возвращается в Херсонес. Вот этот год как раз время его расцвета. Вот он изучает одновременно языки южнославянский, еврейский, хазарский, собственно древнерусский, готский, то есть восточно-немецкий. Одновременно переводит грамматику древнееврейского языка на греческий. И что надо, то, конечно, черпает для будущей грамматики старославянского. И уже совсем не по поручению Фотия, но по вразумлению свыше, Константин философ занят поисками святых мощей священномученика Климента, папы Римского, который как раз свой, ну, это муж апостольский, непосредственно ученик апостола Петра, который как раз свой апостольский подвиг закончил в Херсонесе и пострадал там, ну, в конце первого века, естественно. И вот поиски. Он осуществляет прежде всего с помощью изучения местного предания, в беседах с простыми людьми, ну и, конечно, с молитвой. Вот Господь его сподобил мощи священномученика Климента найти. Итак, кстати говоря, вот как раз письмо Анастасии библиотекаря Гавдрику сообщает нам многие подробности. А именно, что в это время в Херсонесе жил митрополит Митрофан Смирнский, сосланный Фотием, но не запрещенный в священнослужении. Вот как раз митрополит Митрофан, как старший по сану, возглавлял торжества по обретению мощей Климента Римского, хотя в Херсонесе был еще и свой епископ. В письме сообщается, что в городе несколько церквей, то есть в Херсонесе, была соборная церковь святых апостолов и церковь святых мучеников Сазонта, Леонтия и Прокопия. Итак, 863-864 годы. Вот в это время равноапостольный Константин Философ, будущий Кирилл, как бы выковывает свой плуг для будущей пахоты. Как он и скажет брату перед смертью, что мы с тобой пахали целину, как два вала, и вот я падаю на борозде. Теперь тебе продолжать. Для Мефодия это главная служба еще впереди. Это мы вперед сегодня забегаем. Но и для равноапостольного Кирилла предстоит еще большая работа. Мало создать славянскую азбуку. Мало даже перевести на нее Евангелие, а впоследствии и богослужение. Нужно еще его утвердить. Нужно получить на него полное благословение иерархии. Нужно утвердить его так, чтобы народы, желающие христианского просвещения, сами взыскали этого просвещения. То есть создать встречное движение, а для этого нужно зажечь сердца. Ну, а в таких случаях, если есть Господня воля, то на ловца и зверь бежит. А именно, как раз в самом конце 863 года прибывает посольство в Константинополь от моравского князя Ростислава. Ныне прославлен во святых, как благоверный князь, в церкви земель чешских, где-то в 94 году. И, значит, включен в наш месяц слов. Найдете в календаре. А вот, друзья мои, где страна Моравия, как по-вашему?
Венгрия
тут написано.
Да. Немалая часть сегодняшней Венгрии, со Словакией.
Ну ладно. Во всяком случае, найдемте среднее течение реки Дунай, и вот северный приток Дуная. До распада Чехословакии и вообще до всяких вот этих вот дел где-то в 80-е годы как раз по реке Мораве проходила граница между Чехословакией и Австрией. Сейчас мы вам это дело покажем. Потом можно будет просто заглянуть, то, что называется. О, вот она. Вот она, Моравия, как раз от реки Моравы. Она действительно занимала часть современной Венгрии. Но откуда сама Венгрия взялась? Еще в это время от нее, про нее, то есть, и слыхом слыхать не было. Это мы еще доберемся, что такое Венгрия. А вот как раз вот река Морава. Вот, кстати говоря, вот Братислава, вот она как раз стоит на Дунае, чуть-чуть восточней того места, где Морава впадает в Дунай. Вот теперь уже более-менее понятно, будет еще понятнее, если я скажу, словаки – это бывшие моравани, только утратившие самоназвание. А почему утратившие – это тоже разговор впереди. И, наконец, когда вы найдете равноапостольного Мефодия, ну, кроме Кирилла и Мефодия в мае, память, собственно, равноапостольного Мефодия совершается 6 апреля по-старому. Вот вы там найдете архиепископ Моравский. Тоже понятно. Итак, князь Ростислав прослышал, что есть уже Евангелие на славянском языке, что есть искусный учитель, имеющий добрый миссионерский опыт. И вот он просит у Фотия этого учителя прислать, дабы и другие страны, сказано, видя это, уподобились нам. Вот это действительно как нельзя лучше согласуется с планами Фотия. Но надо сказать, что в это время уже Моравия имела предварительное христианское просвещение, а именно от латино-немецкого духовенства. То есть церковно эта Моравия включена в епископию города Пассау. Это тоже найдете, он и сейчас этот город есть, на берегу Дуная, бывшая ФРГ. Откуда это взялось? Это примерно, то есть это, да не примерно, точно. Это вторая половина 90-х годов 8 века. Это вот в 797 году Карл Великий, мы помним эту фигуру, вот он как раз перекраивает карту Центральной Европы. И вот как раз, собственно, покоренные им западнославянские земли, он и делит. Что-то, значит, отошло к епископии города Пассау, а что-то отошло к епископии города Зальцбурга. Это и он и сейчас есть на территории Австрии. То есть Карл Великий занимается и церковным, так сказать, не устроением, конечно, но церковным дележом Европы по епископиям. Ну, мы помним, что Карл Великий первый император Священной Римской империи. Создать вот такую мировую христианскую державу ему не удалось. Эти все бывшие, так сказать, части империи быстренько рассыпались на отдельные королевства. А вот что ему действительно удалось, это создать некую социальную категорию фактически. Политизированное немецкое духовенство, которое церковно ориентируется не на римского папу, хотя формально ему подчиняется, а церковно ориентируется на гражданскую власть, на своего короля. Вот впоследствии пройдут века, и вот это политизированное духовенство станет ядром германской реформации. Но это еще дело будущего. Итак, одновременно с запросом князя Ростислава, то есть уже весть распространяется по Европе, особенно центральной, без всякого телеграфа. Одновременно, конечно, прослышало и вот это латино-немецкое духовенство, и вот складывается противоположное мнение как раз трудам солунских братьев. Вот это противоположное мнение получило название трехязычной доктрины, а именно, что богослужение и вообще, и тем более литургия, возможно только на трех языках, так называемых богослужебных. Эти языки – древнееврейский, древнегреческий и латынь, поскольку на этих языках Понтий Пилат написал на кресте надпись, помните, Иисус Христос, Царь Иудейский. То есть все-таки хоть какое-то, но богословское обоснование было. Ну, если у нас не три языка, а четыре, от этого, так сказать, доктрина существа своего не меняет. То есть, если мы к этим трем языкам присоединим четвертый церковнославянский, то, так сказать, существо от этого не изменится. Ну, а дальше, как развивались события, уже можно предполагать, вот именно в свете того, что я сейчас сказала. А именно последовала жалоба латино-немецкого духовенства королю Людовику Немецкому, внуку Карла Великого. Опять же, не папе Римскому, а именно своему королю. И возникает столкновение уже имеющейся церковной организации западного образца и подчиненной формально римскому папе, и вот новой православной миссии святых братьев, руководимых из Константинополя патриархом Фотием. Но в том-то и дело, что Фотий-то в Риме анафематствован. как вы помните, вот это, так сказать, церковное. Нет, помните, помните, в связи с удалением Игнатия, римский папский престол требует его возвращения, а поместный собор в Константинополе поддерживает Фоти, и, наконец, 63-й год, окончательный разрыв канонического и литургического общения между Римом и Константинополем. Ну, Рим это, так сказать, он всегда пользуется этим средством для приведения к покорности. Но с другой стороны, как мы помним, Фотий в ответ утверждал, что основываться нужно на православном предании, принятом всею церковной полнотой, в частности, на церковно-каноническом праве, на внутрицерковном законодательстве. Но как раз с точки зрения церковно-канонического права миссия солунских братьев и позиция Фотия оказывается по меньшей мере шаткой. То есть там, где уже есть епископия, туда ни с какими миссиями отправляться нельзя, кроме как по благословению, уж тем более с согласия местного епископа. А именно, существует на этот счет восьмое правило Третьего Вселенского собора, девятое правило Антиохийского собора, а также 20-е правило 4-го Вселенского собора. То есть каноническое-то как раз обоснование было бы против. И только с точки зрения вот глубинной, что ли, с точки зрения именно христианской миссии, христианского просвещения, то есть Христово дело в мире, вот тут действительно позиция Фотия и солунских братьев была бесспорной. А именно, эти две епископии не столько заботились о христианском просвещении вот этих славянских земель, сколько оспаривали друг у друга прерогативы и подсчитывали доходы, кому с кого следует десятина церковная. И получилось, что хотя местные жители, а Панония, вот она-то главным образом и занимала территорию нынешней Венгрии, Панония тогда тоже славянская страна, управляет ею на тот момент князь Коцел или Кочел. Так вот, эти обе славянские страны, хотя и, ну, как-то крещены, впрочем, наполовину, и, конечно, так сказать, имеют какое-то понятие о Христе распятом и воскресшем, но в то же время остаются глубокие языческие навыки. Вот эти самые домовые, лешие, русалки, культ предков, вот эта вот низшая языческая мифология, она вся тут. Конечно, ничего общего с христианством не имеющей. Как писал уже вот в близкое к нам время профессор Малышевский, духовенство было занято доходами да интересами епископской власти. Но, кстати сказать, вот сличая хронологическую, так сказать, канву, схему, то есть, мы видим, что Моравия получила церковное устроение уже в конце 20-х и в 30-е годы 9 века, а у нас уже 60-е на дворе. Вдобавок, еще до прихода солунских братьев, а именно в 855 году, великий князь Моравский Ростислав совершает государственное освобождение Моравии от немецкого протектората. 864 год, уже в это время. Новый военный конфликт князя Ростислава с Людвигом Немецким. И вот в этом военном конфликте римский папа Николай I, как раз отлучивший Фотия от общения со Святым Престолом, Николай I заявил, что благоволение Святого Престола Римского на стороне Людвига Немецкого. И вот в эту самую выходит уже церковно-государственную брешь, вклинивается Фотий, и опять-таки с дальним прицелом. Он как раз готовит из своих учеников себе преемников, кому передать вот эту эстафету знаменосца православной христианской веры. Поэтому учители славянские выступают как эмиссары патриарха Фотия, но при поддержке князя Моравского, то есть благоверного князя Ростислава. В 64-м, ну даже, собственно, в конце 63-го года уже, и в 64-м вовсю, как только произошло перемирие военное между Фотием и, ой, простите, между Ростиславом и Людвигом Немецким, а в том же году, в 64-м, был заключен и мир, сразу же вступают вот в эти моравские земли солунские братья. И начинается их работа. Пробыли они в Моравии 40 месяцев, то есть почти 3,5 года. Надо сказать, что римский папа Николай I довольно быстро примирился с тем, что значит заключен мир 64-го года между Ростиславом и Людвигом, и уже проявил интерес. Что же это за новая славянская азбука? И что это за способ произнесения проповеди на родном языке? То есть, заметим, до этого проповедовали только по латыни, вот в этих всех землях западного диацеза. А кто сколько понимает, это уже был вопрос девятый. Мы помним, что и в Деяниях апостолов сказано о даре языков, то есть о чудесно возникающей способности говорить на любом иностранном языке. Но это в апостольские времена. Как писал Григорий Богослов и затем Иоанн Златоуст, что духовные дары – это предмет ныне неизвестный, а неизвестный потому, что охладела любовь. Но любовь – это свойство сердца. Если охладело сердце, то еще довольно жив ум. И вот оба римские папы, и Николай I, и его преемник Адриан II обнаруживают живую заинтересованность и желали бы ознакомиться и с новой славянской азбукой, и с переведенным священным писанием на родной язык каких-то варваров. Не будем забывать, перевод священного писания на немецкий язык кто осуществляет? Лютер только. Итак, стало быть, тут было, конечно, живое любопытство, но особенно Константин философ сразу смекнул, в чем дело. Ведь дело в том, что заинтересованность проявил тот самый церковный возглавитель западного диоцеза, то есть Папы Римской, которому как раз подчинялись церковно вот эти самые латино-немецкие епископы. А уже на кого они ориентируются, это их личное дело. У церкви свои законы есть. Вдобавок, как раз, когда у них кончалась их славянская миссия, то есть в 867 году, в это время в Константинополе низложен патриарх Фотий. Новая династия, Василий Македонский, его низлагает и отправляет в ссылку. И вновь возвращен и поставлен на место, на свою кафедру, на свое второе патриаршество, патриарх Игнатий, нам с вами знакомый, которому все идеи Фотия о просвещении северных народов были абсолютно чужды. Игнатий занимался малым ареалом, то есть Константинополем и устоявшейся Византией. Поэтому дела там у каких-то славян, какая-то миссия, какое-то просвещение, это их интересовало так же мало, как рядового чиновника, скажем, в Петербурге конца XIX века интересовали дела в Японии. Хотя в это время Николай Японский осуществлял, то есть равноапостольный Николай Японский как раз осуществлял свою там миссию. Так что это все, как говорится, в странах таких отдаленных, что почти мифически. Для Игнатия это было так. И вот эти два события, то есть интерес римского папы и низложение Фотия, и, значит, вся ситуация в странах западных славян, вот эти три фактора и предопределили, почему солунские братья после окончания славянской миссии отправляются не в Константинополь, а в Рим. Как говорится, ребенку малому понятно. Но как они отправляются в Рим? Посмотрите по карте, они делают громаднейший крюк и заходят в Крым. Тот самый Херсонес. Там они оставляют на месте главу священномученика Климента, но мощи его целокупные, кроме главы, забирают с собою и уже не торопясь шествуют в Рим, преднося пред собою вновь обретенные мощи священномученика Климента, папы римского. пока они совершали эти концы, а посмотрите по карте, концы внушительные, успел умереть папа Николай I. Но в это же сразу же в Риме мешкать не любит, сразу же был избран новый папа Адриан II. И вот Адриан II уже получает извещение, что в ответ на приглашение или выраженное пожелание его предшественника солунские братья в Рим отправились. Значит, их там поджидают, а мы с вами как бы делаем некую паузу и рассмотрим характер проповеди солунских братьев, именно крестьянской проповеди, то есть, как бы сказать, методов их христианского просвещения. Так вот, надо сказать, что для этого населения, людей наивных, но все-таки недавних варваров, и Кирилл, и Мефодий догадались начать сначала. То есть они начинают не с вероисповедных истин, не тем более уже с разработанных церковных дисциплин, то есть тринитарного вопроса, иногда называют это триадология, то есть учение о Святой Троице, не с христологией, не с сотериологией православного учения о спасении. Кирилл начинает учить грамоте. Но как? По богослужебным книгам. Сказано, научил их суточному кругу, то есть утренне, часам, обедне, то есть обеднице без священнических молитв, вечерне. Ну, я думаю, тут у нас с вами есть педагоги, и во всяком случае полезно помнить, как вы сами кончали школу. Вы помните, на каком материале вас учили грамоте? Или на сниженно-бытовом, мальчик пошел в лес, или на материале плохих стихов, так называемых детских. То есть на мякине, мягко говоря. Так вот, а тут сразу же с первыми письменными словами люди сразу же научаются богослужебным текстам. Ну, надо сказать, что вот у старообрядцев кое-что сохранилось. Они, по крайней мере, в XIX веке учились читать по псалтири кое-что. Ну и, конечно, все-таки какое-то понятие о Христе они имели. Вот от этого прежнего латино-немецкого просвещения. Да и святого крещения большинство из них все-таки были сподоблены. Итак, братья направляются в Рим. Значит, их задачей первоочередной было убедить самого папу в истинности и богоугодности их просветительских трудов. И надо сказать, в самом Риме эти труды сразу получили название апостольских. И Константин философ без всяких обиняков назван муж апостольской жизни. Стало быть, по пути в Паннонии их также принимает князь Паннонский Кочел, который уже и у себя желает завести богослужение на славянском языке. И вот он дает им от себя, святым-то братьям, дает от себя 50 знатных молодых людей для обучения славянской грамоте. Итак, Кирилл и Мефодий, то есть Константин философ и Мефодий с учениками из Моравии, да вот эти 50 из Паннонии, то есть уже как бы целый крестный ход. И, конечно, преднося пред собою торжественно прославленные мощи священномученика Климента, Папы Римского. Как я уже сказала, главу они оставили в Корсуне. Это как раз одна из мироточивых глав дальних пещер Киево-Печерской лавры. Вот после крещения равноапостольного Владимира эту главу они возьмут в Киев. Кстати сказать, она мироточит и теперь. Мироточение возобновилось при открытии, то есть сразу после открытия Киево-Печерской лавры в 1988 году. Итак, вся депутация прибыла в Рим уже в 868 году. Значит, папа Николай I уже скончался, папский престол занимает Адриан II, то есть человек живого ума и доброжелательного сердца. Рим торжественно встречает мощи священномученика Климента, то есть большой крестный ход во главе с папой и множеством духовенства выходят навстречу. Естественно, и святым мужам, которые удостоились обрести святые мощи, Кириллу особенно, оказан радушный прием. А мощи святого Климента тогда же были прославлены в Риме многими чудесами. То есть ни у кого ни малейших сомнений, все, наоборот, только радуются. И вскоре же святые братья были приняты папой по делу о богослужебном языке и внимательно им выслушаны. Ну, естественно, оба, особенно Кирилл, превосходно говорят по-латыни. И папа решил собрать для разбора дела о новом богослужебном языке и о трехязычной доктрине Поместный собор в Венеции. Естественно, что председатель папа, ну, обыкновенно сидел его легат, равноапостольный Кирилл будущий, то есть Константин философ, на соборе гость, но особо приглашенный папой, специально, чтобы отстаивать как раз дело о богослужебном языке и о принципиальной возможности совершать богослужение на языке каждого народа. Кстати говоря, отсюда возникла уже позднейшая, жуткая вот такая вот, опять же, мекина, что не был, надо сказать, что равноапостольный Кирилл никогда не был епископом и никогда не имел вообще священнического сана. Итак, вкратце рассмотрим ход собора. Критерий, принятый на соборе, не апостольский. Слишком много изменений произошло ко второй половине IX века по сравнению с апостольскими временами. Тогда ведь не было чина богослужения. Чин литургии апостола Иакова во-первых, был утрачен на тот момент, а главное, что ведь он совершался на древнееврейском языке, против чего, конечно, никто не спорил. И вот был принят другой критерий, а именно авторитет святости позднейших учителей церкви. И вот тут начинает работать Константин Философ. Во-первых, он указывает на прецедент Иоанна Златоуста. Иоанн Златоуст благословил в свое время перевести литургию даже на восточно-немецкий язык, готский так называемый, для совершения литургии для пленных готов. То есть он как раз настаивал, что все должны все понимать. И во-вторых, на уже существующую практику богослужения на национальном языке у армян, персов и сирийцев до монофизитского раскола. Ну, не говоря уж о том, что сирийцы, монофизиты не все, то есть в Дамаске, например, православные. А литургия совершается на языке местном, то есть национальном. Нечего и говорить, что святой Кирилл, имевший к тому времени солидный опыт богословского диспута, блестяще отразил все нападки. Трехязычная доктрина была собором отвергнута и получила название трехязычной ереси. Каковое название она сохраняет и по сей день. Вот к этому решению Поместного собора 868 года в Венеции присоединилась вскоре вся православная полнота. То есть это дело всецерковное. И вот тогда, после решения собора, Папа Римский Адриан II освятил, притом в алтаре, священные книги на славянском языке и разрешил употребление национального языка, то есть славянского в данном случае, в богослужении, не исключая и литургии. Более того, литургия на славянском языке была тогда же отслужена в Риме, в главных римских церквах. Вот после этого, видимо, Константин Философ почувствовал, что миссия его пред Богом закончена. Ему было всего 42 года. Вот в это время он принял схиму как раз с именем Кирилл и личностью своей, и подвигом, конечно, он произвел глубокое впечатление и на папу, и на римское духовенство. Вот это муж апостольской жизни, это как раз фигурирует и в письме Анастасии библиотекаря Гавдерику, а это все-таки уже 875 год, то есть уже прошли годы после его кончины. Святой Кирилл скончался на следующий год, 14 февраля 869 года, и был погребен в Риме в церкви святого Климента, то есть того самого мужа апостольского, чьим он стал и духовным наследником, и ревнителем его памяти церковной. Там мощи равноапостольного Кирилла находятся и по сей день. Давайте молиться.